Я с умилением взглянул на эту потерянную женщину и дружески пожал ей руку. Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если поставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнущий, голодный разврат. Разврат роковой, который насильно влечет свою жертву по пути гибели и не дает ни опомниться, ни раскаяться. Витошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блестки мишурного платья. Это мне напомнило бедного умного переводчика Фауста, Жерар де Нерваля, который застрелился в прошлом году. Он в последнее время дней по пяти и по шести не бывал дома. Открыли, наконец, что он проводит время в самых черных харчевнях возле застав, вроде Польнике, что он там перезнакомился с ворами и со всякой сволочью, поит их, играет с ними в карты и иногда спит под их защитой. Его прежние приятели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль, добродушно защищаясь, раз сказал им: «Послушайте, друзья мои, у вас страшные предрассудки. Уверяю вас, что общество этих людей вовсе не хуже всех остальных, в которых я бывал». Его подозревали в сумасшествии. После этого, я думаю, подозрение перешло в достоверность. Роковой день приближался. Все становилось страшнее и страшнее. Я смотрел на доктора и на таинственное лицо бабушки с подобострастием. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего. По счастью, к нам из Москвы приехала по просьбе моего отца на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правления. Я повиновался как негр. Раз ночью слышу, чья-то рука коснулась меня. Открываю глаза. Прасковья Андреевна стоит передо мной в ночном чипце и кофте со свечой в руках. Она велит послать за доктором и за бабушкой. Я обмер. Точно будто эта новость была для меня совсем неожиданна. Так бы, кажется, выпил опиума. Повернулся бы на другой бок и проспал бы опасность. Но делать было нечего. Я оделся дрожащими руками и бросился будить Матвея. 10 раз выбегал я в сени из спальни, чтобы прислушаться, не едет ли издали экипаж. Все было тихо. Едва-едва утренний ветер шелестел в саду, в теплом июньском воздухе. Птицы начинали петь. Алая заря слегка подкрашивала лист. Я снова торопился в спальню, теребил добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами. Судорожно жал руки Наташи, не зная, что делать, дрожал и был в жару. Но вот дрожки простучали по мосту через Лыбедь, слава Богу, вовремя. В 11 часов утра я вздрогнул, как от сильного электрического удара. Громкий крик новорожденного коснулся моего уха. «Мальчик!» — кричала мне Прасковья Андреевна, идучи к корыту. Я хотел было взять младенца с подушки, но не мог, так дрожали у меня руки. Мысль об опасности, которая часто тут только начинается, сжимавшая грудь, разом исчезла. Буйная радость овладела сердцем, будто в нем звон во все колокола. Праздников праздник. Наташа улыбалась мне, улыбалась малютке, плакала, смеялась, и только прерывающееся спазматическое дыхание, слабые глаза и смертная бледность напоминали о недавнем мучении, о вынесенной борьбе. Потом я оставил комнату. Я не мог больше вынести. Взошел к себе и бросился на диван, совершенно обессиленный. И с полчаса пролежал без определенной мысли, без определенного чувства в какой-то боли счастья. Это измученное, восторженное лицо, эту радость, летающую вместе с началом смерти около юного чела родильницы, я узнал потом в Ван Дейковой Мадонне в Римской галерее Корсини. Младенец только что родился. Его подносят к матери. Изнеможенная, без кровинки в лице, слабая и томная, она улыбнулась и остановила на малютке взгляд усталый и исполненный бесконечной любви. Надобно признаться, дева-родильница совсем не идет в холостую религию христианства. С нею невольно врывается жизнь, любовь, кротость, в вечные похороны, в страшный суд и в другие ужасы церковной теодицеи. Оттого-то протестантизм и вытолкнул одну Богородицу из своих сараев богослужения, из своих фабрик Слова Божия. Она действительно мешает христианскому чину. Она не может отделаться от своей земной природы, она греет холодную церковь и, несмотря ни на что, остается женщиной, матерью. Естественными родами мстит она за неестественное зачатие и вырывает благословение своему чреву из уст монашеских, проклинающих все телесное. Бонаротти и Рафаил поняли все это кистью. В страшном суде Сикстинской капеллы, в этой Варфоломеевской ночи на том свете, мы видим Сына Божия, идущего предводительствовать казнями. Он уже поднял руку. Он даст знак, и пойдут пытки, мучения, раздастся страшная труба. Затрещит всемирное аутодафе. Но женщина-мать, трепещущая и всех скорбящая, прижалась в ужасе к нему и умоляет его о грешниках. Глядя на нее, может он смягчиться, забудет свое жестокое «Женщина, что тебе до меня?» и не подаст знака. Сикстинская Мадонна — это миньона после родов. Она испуганна небывалой судьбой, потеряна. Что с тобою сделали, бедное дитя? Внутренний мир ее разрушен. Ее уверили, что ее сын — сын Божий, что она Богородица. Она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с магнетическим ясновидением. Она будто говорит: «Возьмите его, он не мой». Но в то же время прижимает его к себе так, что, если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына. И все это от того, что она женщина-мать, а вовсе не сестра всем Изидам, Реям и прочим богам женского пола. Оттого-то ей и было так легко победить холодную Афродиту, эту Нинону Ланкло, Олимпа, о детях которой никто не заботится. Мария с ребенком на руках, с кротко потупленными на него глазами, окруженная нимбом женственности и святостью звания матери, ближе нашему сердцу, нежели ее златовласая соперница. Мне кажется, что Пий IX и Конклав очень последовательно объявили неестественное или, по их, незапятнанное зачатие Богородицы. Мария, рожденная, как мы с вами, естественно, заступается за людей, сочувствует нам. В ней прокралось живое примирение плоти и духа в религию. Если и она не по-людски родилась, между ней и нами нет ничего общего, ей не будет нас жаль. Плоть еще раз проклята, церковь еще нужнее, для спасения. Жаль, что папа опоздал лет 1000. Это уж такая судьба Пия IX. Troppo tardi, Santo Padre. Siete sempre e sempre troppo tardi.